Радио «Спутник».
Вы слушаете радио «Спутник Беларусь». У микрофона Вячеслав Шарапов. Много споров идет о месте и роли в истории досоветских республик, которые, словно грибы после дождя, возникали на обломках Российской империи сразу после революции 17-го года в ходе реализации условий Брестского мира и в годы Гражданской войны. Свою точку зрения излагает известный российский ученый, который у нас сегодня в гостях. Мы приветствуем президента Ассоциации прибалтийских исследований профессора Николая Межевича. Николай Маратович, здрасте.
Добрый
Изложите
день.
Свою точку зрения и свое видение событий того времени.
Иногда на одной территории последовательно возникала сначала одна республика, потом другая, и были даже варианты, а потом и третья. Жители, например, Вильнюса, период с 15 по 39 год могли сменить флаг, по моим прикидкам, 5-6 раз.
Опять власть меняется, как в фильме «Свадьба в Малиновке».
Да-да-да, только вот фильм «Свадьба в Малиновке» при всей некоторой, я бы сказал...
Гротесковости
внешней. А возьмем не на отдельную крупную казачью станицу, а на целое государство, которое, к тому же, еще не является государством и находится в процессе становления. И в этом отношении, конечно, и события, происходившие на территории сегодняшней Беларуси, они вписываются в эту же схему. Давайте будем последовательны и вспомним, что говорило большинство политических партий, о чем писали они в своих программах, на рубеже, скажем так, 16-17 года. На самом деле, многие достаточно, и октябристы даже, и кадеты тем более, и лево-правые эсеры, и, само собой, большевики чувствовали, что что-то произойдет, не очень понимали, что конкретно произойдет, но чувствовали, что нужна какая-то новая идея. И все называли Российскую империю империей, говорили о том, что это тюрьма народов, это не только большевики, об этом вообще все говорили, и предполагали, что новая Россия для кого-то демократическая, для кого-то социалистическая, для кого-то союз анархо-коммун, она придет, скажем так, во многом на основе вот этой федеративной идеи. То есть Петроград будет каким-то явным центром, но государство приобретет какой-то швейцарский, германский
облик.
Вариант, да, когда есть федеральные земли, кантоны, провинции, как угодно, у которых практически все полномочия есть, кроме обороны и внешней политики. И надо отметить, что по большому счету всех тех лидеров будущих государств, украинского, грузинского, армянского, азербайджанского, белорусского, эстонского, латвийского, литовского, в общем-то, эта модель устраивала. Оборона – это дорого. Мы это знаем по сегодняшним дням, это очень дорого. Внешняя политика – это не то чтобы очень дорого, но очень сложно. Можно неправильно составленной бумагой отбросить себя на поколение назад. И, в общем-то, молодые политические элиты будущих государств – не без оснований считали, что за Петроградом можно оставить вот целый ряд функций, вплоть даже до финансовых. Но, конечно, право местных решений оставить за собой, развитие местной культуры оставить за собой и так далее. Практически буржуазная революция, почему она была, в общем, успешной? Она была успешной, потому что всем было обещано все: и Ревелю, и Риге, и, непонятно, то ли Вильнюсу, то ли Каунасу, и Киеву тоже. Но теперь вторая часть истории. Реализация всех этих планов происходила в условиях Первой мировой войны. И до победы союзников еще было достаточно далеко. А армия Российской империи, скажем прямо, была дезорганизована революционными событиями 17-го года. Причем дезорганизованным она была даже именно в ходе буржуазной революции. А уж социалистическая потом просто добавила перца в это и так малосъедобное блюдо. И поэтому немцы продвигались достаточно быстро. Если рубеж по реке Двине, половину Латвии немцы взяли, а половину держала еще старая армия, и этот рубеж держался практически полтора года, то после новой порции революционных событий армия развалилась окончательно, и большевики бежали. Правда, очень интересно, стараясь последовательно создать социалистические республики всюду. Где-то этот эксперимент оказался успешным, где-то не оказался успешным. Но попытки такие были. Если возвращаться к Республике Беларусь, то здесь было несколько версий, в том числе одна очень интересная версия, связанная с Литовско-Белорусской Республикой, и определенные исторические предпосылки для этого были, но в конечном итоге именно здесь этот проект не пошел. Почему не пошел? Потому что, во-первых, Литва решила создать моноэтничное государство, в котором не нужны ни белорусы, ни поляки. Как это создать? Ну, на самом деле, безумно сложно, поэтому у них сразу же появились проблемы со столицей, Вильнюс, литовский или польский. Ну, был бы в те годы Израиль, вероятно, правильно было бы сказать, что это столица государства Израиль, потому что большая часть населения – это евреи. Но уж точно не литовцы. Что же касается Беларуси, то давайте скажем прямо, значительная часть национальной интеллигенции не видела большой необходимости в разрыве отношений с Петроградом или Москвой. Это первое. Второе. Немцы, тщательнейшим образом планируя свою восточную кампанию, администрацию Обер-Ост, они видели как такие автономные протогосударственные образования, прежде всего Литву, расширительно ее трактуя вплоть до Лиды и Гродно, видели Литву, видели Латвию, видели Украину, а вот отдельную Беларусь, как это ни странно, немцы не видели. И вот я даже сейчас не готов давать оценку этому явлению. Я просто скажу, что на переговорах в Брест-Литовске, или, проще говоря, в Бресте, украинская делегация, уж какая не есть, но была, разговор о отдельной украинской независимости был, Литва была представлена подконтрольной делегацией, но тоже, в общем-то, могла себя увидеть, позиционировать в этом ключе, а Республики Беларусь не было. Я, еще раз подчеркну, не готов давать этому оценку. Я готов лишь отметить то, что было 100 лет назад. И частично это связано с тем, что национальная элита, она, безусловно, была, но она не видела в Москве, в Петрограде врага. А литовская, к примеру, элита, или украинская, видела. Литовская, скажем прямо, не без определенных исторических оснований. Украинская в силу, на мой взгляд, некой ошибки фундаментальной, методической или методологической ошибки, отсюда все и нынешние российско-украинские проблемы, а вот белорусская элита себя так не считала. Была определенная достаточно, я бы сказал, даже недостаточно, предельно небольшая полонизированная часть, и отсюда дискуссия о том, что если житель Белоруссии католик, то это поляк, а это мы понимаем, что это не так. И в этом контексте Петроград, советская власть, постепенно набирающую силу, дождавшаяся в итоге революции в Берлине, смогла реализовать советский проект на территории республики. И я бы сказал так, вся территория Советского Союза одинаково была, ну, скажем так, разделила и проблемы, и победы советского проекта от архипелага ГУЛАГ до полета в космос. Вместе с тем, именно на территории Беларуси я бы не фиксировал каких-то явных столкновений именно на этнической, конфессиональной почве. Здесь и успехи, и проблемы были связаны с чем угодно, но не с национальным фактором. Более того, мягкая белорусизация, она вполне поддерживалась при советской власти. Советская власть не видела в этом угрозу, считала это определенным образом такой дань уважения Союзной Республике. Советская власть добилась того, что Республика Беларусь вошла в Организацию Объединенных Наций учредителем. И мне трудно сказать, как рассуждали люди в Кремле, но я хотел бы напомнить, что в Кремле сидел как минимум один выдающийся представитель белорусского народа. Это Андрей Андреевич Громыко. И как сидел? Он послом и министром был при Сталине, и при Горбачеве он был и министром, а потом и президентом. Потому что до Горбачева председателем Президиума Верховного Совета СССР, а это и есть президент...
Это президентская должность.
Да, был белорус. Ну и, конечно, страшные события Второй мировой войны, безусловно, доказали, что если где-то советская власть имеет хорошие корни, то это как раз в Республике Беларусь, потому что буквально рядом, чуть южнее, на Украине были другие проблемы, и чуть севернее в Литве ох, какие были другие проблемы. Чуть севернее Литве, но были тоже серьезнейшие проблемы, скажем прямо, которые удалось с большим трудом, как казалось, навсегда ликвидировать к началу 60-х, а теперь выяснилось, что вовсе не удалось, и вовсе не ликвидировали, и теперь эти проблемы, в общем, стоят уже совсем в другом мире перед совсем другими государствами.
Здесь нужно немножко уточнить, чтобы все наши слушатели поняли, о чем идет речь. Об этих ой каких проблемах, буквально несколько слов.
Да, речь идет о партизанах, лесных братьях, которые выступали против советской власти, прославились еврейскими погромами, борьбой с поляками, и литовские, и украинские партизаны отметились одновременно и борьбой с Красной армией, и борьбой с польскими вооруженными формированиями, ибо это все пограничная зона с Польшей. Ну, а уж борьба с Красной армией была исключительно кровава.
Как вы думаете, вот эта территория от моря до моря, если бы не советская власть, чем бы она была? Зоной хаоса или зоной процветания?
На этот вопрос ответить достаточно легко, потому что сейчас советской власти нет. Каждая страна выбрала свой путь, и мы можем посмотреть, что есть в Литве, что есть в Беларуси, что есть на Украине, в Молдавии. И мы видим, что, во-первых, никаких польских сил или даже американских не хватает для того, чтобы объединить это все в один политический проект. Второй момент. Практически все, кроме Беларуси, государства этого проекта, утонули в диком национализме. А для строительства экономики и для политической стабильности национализм – это очень и очень опасное явление. Поэтому там, где он есть, там с экономикой большие проблемы. В этом смысле та модель, которая существует в Республике Беларусь, ей многие предсказывали крах и год назад, и 3 года назад, и 5 лет назад.
Но регулярно предсказывают.
Да. А она успешна как раз потому, что у нее нет ключевой ошибки. Это попытка разделить белорусов, ну, скажем, по вопросу о том, в церковь он ходит или в костел. Нет попыток отделить русских от белорусов, белорусов от поляков и так далее, и так далее. Страна, которая не разделена внутри себя, она едина и по отношению к любому своему оппоненту. В этом ее сила, и этой Беларуси завидуют все соседи. В хорошем смысле, даже мы в России немного завидуем, потому что в силу исторических, географических и прочих факторов у нас конфессиональные проблемы, межнациональные проблемы гораздо более актуальны.
Но это сегодня, а вот в то время, гражданской войны, ведь была бы зона хаоса, если бы в конце концов не победили советские силы.
Да, безусловно. Другого сценария на самом деле быть и не могло. Польша считала необходимым отомстить за 815-й, 831-й, за восстание там 60-61 года. Не успев в буквальном смысле пошить государственный флаг, Польша пошла с агрессией и против Украины, и против Беларуси, и против Литвы, и против России, и против Германии, и против Чехии. Разве что шведы из числа польских обидчиков, а они, безусловно, таковыми являются.
Ну, был бы у них флот у поляков.
Был бы флот, досталось бы и шведам. Конечно. Да, абсолютно точно. Но вот флота не было, да, вот обошлось. Но ведь досталось реально всем. И не случайно эти проблемы в конечном счете и привели польское государство к краху 1939 года. Возникло государство, в котором поляков было 50%. А 50% оставшихся – это были украинцы, белорусы, евреи, литовцы, немцы. В общем, кто угодно, только не поляки. И когда встал выбор сражаться за свою страну и умереть, возможно, даже за свою страну, не поляки справедливо задали вопрос. Стоп.
А с какой стати?
Мне не разрешают учиться на белорусском языке, или на украинском, или на литовском, а я буду за эту страну умирать? Нет уж, извините. Соответственно, в чем была сила Республики Беларусь? В те же годы вот празднуется как раз столетие армии, и вышел чудесный 4-серийный фильм, посвященный вооруженным силам Республики Беларусь. С удовольствием его посмотрел. В чем была сила? В том, что белорусы, жители Беларуси любой национальности, воспринимали эту страну как свою и за нее сражались всеми силами и в результате победили.
Николай Маратович, можно ли по идеям назвать людей, которые создавали республики на территории Украины и Беларуси, февралистами?
По идеям, те небольшие политические элиты, которые сформировались на рубеже конца XIX – начала XX века, они были представлены поэтами, писателями, немногочисленной группой ученых, художников. Они исходили из того, что их будущие страны, а скорее, может быть, правильно сказать, некие федеративные территории, штаты, должны быть достаточно левоориентированными. Вообще левый крен в 18 году, он был очевиден. Я могу сказать, что практически все, вот как вы справедливо сказали, февралисты, это были левые. Более того, вот мы сегодня смотрим на Эстонию, Латвию, Литву и видим, как там расцветают правые. А в 17-18 году были исключительно левые. Все создатели независимой Эстонии, Латвии, Литвы в разной степени левые. От анархистов-синдикалистов, то есть левее некуда, до национально ориентированных социал-демократов. Левый такой тренд, он был заложен февральской революцией и оказался очень живучим. Потом левые всюду уйдут в оппозицию. В той же Эстонии, Латвии, Литве будут авторитарные режимы, но это будет уже существенно позже. Это будет конец 20-х, начало 30-х годов.
Ну что ж, напомню, что сегодня у нас в гостях был президент Ассоциации прибалтийских исследований профессор Николай Маратович Межевич. Спасибо большое.